Редрик принял от Гута кружку дымящегося кофе и потянул к себе доклады. Кривульки, значки какие-то, чертежи. На фотографиях знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла. Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77Б. Фамилия Панов обведена черной рамкой. Внизу мелким шрифтом примечание. Доктор Кирилл А. Панов. СССР. Трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 1900 такого-то года. Редрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил. «Заходил кто-нибудь?» «Гуталин заходил», — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. Пьяный был в стельку. Я его выпроводил. «А мартышка как же?» «Не хотел, конечно, его отпускать. Реветь наладилось. Но я ей сказал, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. Она мне так понимающе отвечает. Опять засосал Гуталин». Редрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил. «Соседи как?» И снова Гута чуть помедлил, прежде чем ответить. «Да как всегда», — сказал она наконец. «Ладно, рассказывай». «А», — сказала она с отвращением, махнув рукой. «Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Че это мы среди ночи пилим в ванной?» «Зараза», — сказал Редрик сквозь зубы. «Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет. Дачу какую-нибудь заброшенную. А мартышка?» «Господи», — сказал Редрик, — «ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?» Гута помотал головой. «Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...» «Да», — проговорил Редрик, — «они, конечно, не виноваты».
«Что там говорить?» — сказал Гута. «Тебе звонил кто-то?»
«Себя не назвал. Я сказал, что ты на рыбалке».
Редрик поставил кружку и поднялся.
«Ладно», — сказал он. «Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня». Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипяток, душем, кряхтя, растирая тело варежкой и жесткой губки, пока кожа не стала багровой. Потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах. Гута на кухне позвякивала посуды, запахло жареной рыбой. Потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье. «Давай побыстрее», — приказала она, — «рыба стынет». Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Редрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню. «Вот теперь и поесть можно», — сказал он, усаживаясь.
«Шмотки в бак положил?» — спросил Гута. «Угу», — проговорил он с набитым ртом.
«Хороша рыбка».
«Водой залил?»
«Не, виноват, сэр. Больше не повторится, сэр».
«Да брось ты, успеешь, посиди». Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени. Но она вывернулась и села за стол напротив.
«Пренебрегаешь, значит, мужем?» — сказал Редрик, снова набивая полный рот. «Брезгуешь, значит?»
«Да какой ты сейчас муж?» — сказала Гута. «Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо».
«А вдруг?» — сказал Редрик. «Бывают же на свете чудеса».
«Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть?» Редрик нерешительно поиграл вилкой.
«Нет, пожалуй», — проговорил он.
Он взглянул на часы и поднялся. «Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу А. Рубашечку там, галстук».
С наслаждением, шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две пустышки. Коробка с булавками. 9 батареек. 3 браслета. И один какой-то обруч. Тоже вроде браслета, но из белого металла. Полегче и диаметром побольше. 13 мм. 16 штук черных брызг в полиэтиленовом пакете. 2 великолепной сохранности губки с кулак величиной. 3 зуды. Банка газированной глины. В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату. Но Редрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе. Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в три столбика. Потом просуммировал первые две. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельницу, осторожно открыл коробку и высыпал булавки на бумагу. В электрическом свете булавки отливали синевой, и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками – желтым, красным, зеленым. Он взял одну булавку и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал, немного привыкая к темноте. Но булавка молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться. И булавка заговорила. Слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими, зелеными. Несколько секунд Редрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из докладов, должна была что-то означать. Может быть, что-то очень важное, очень значительное. А потом положил булавку отдельно от первой и взял новую. Всего булавок оказалось 73. Из них говорили 12, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Редрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился. Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю. «Хуй черт», — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. «И все. И хватит». Он быстро сыпал булавки обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее. Но, с другой стороны, гораздо полезнее прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана. Костюм уже был разложен на кровати, и Редрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться. «У-у-у!» — крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок. Его схватили за ногу. «Ах!» — воскликнул Редрик, падая в обморок на кровать. Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый с красными глазами. Наверное, не слушался маму и ходил в зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной. Он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один? Редрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему. Вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотистым шелковистым пушком щечки и повторял. «Мартышка. Ах ты, мартышка. Мартышка ты этакая». Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку. «Слушаю». Трубка молчала. «Алло», — сказал Редрик. «Алло». Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло и раздались короткие гудки. Тогда Редрик поднялся, опустил мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела, не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом. Так что, наконец, ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое. Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте. «Я пошел!» «Когда вернешься?» – спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась. На ней был не халат, а домашнее платье. Самое его любимое. Ярко-синее, с большим вырезом. «Я позвоню», — сказал он, глядя на нее. Потом подошел, наклонился и поцеловал вырез. «Иди уж», — тихо сказала Гута. «А я? А меня?» — заверещала мартышка, пролезая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами. «Чепуха», — сказал он.
Не беспокойся. Я позвоню. На лестничной площадке этажом ниже Редрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Редрик остановился и сказал: «Добрый день». Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул. «Ваша супруга ночью к нам заходила», — сказал Редрик. «Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение». «А мне-то что?» — проворчал человек в пижаме. «Жена вчера вечером стирала», — продолжал Редрик. «Если мы вас побеспокоили, прошу прощения». «А я ничего не говорил», — сказал человек в пижаме. «Пожалуйста». «Ну, я очень рад», — сказал Редрик. Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, огляделся напоследок и вышел на улицу. Идти было недалеко. Два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы. Какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое по трое беседовали, дымя сигарами на мраморной лестнице. Редрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском. Они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармански и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, в шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом. Ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке. И время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без 29. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице. Маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благостный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему Пежо. Пежо у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый, и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят. Прикрывшись ладонью, Редрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем. Что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается зачем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом Пежо фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно. Поэтому Редрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. Пежо пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал: «Э, Шухарт! Ред!» Выругавшись про себя, Редрик поднял голову. Нунан уже шел к нему на ходу, протягивая руку. Нунан приветливо сиял. «Ты что здесь делаешь в такую рань?» — спросил он, подойдя. «Спасибо, мамаша», — бросил он официантке. «Ничего не надо». И снова Редрику. «Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?» «Да так», — неохотно сказал Редрик. «Больше по мелочам». Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сэндвичей в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает. «Вид у тебя какой-то дохлый. Не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но спать нет, брат. Сон для меня первое дело. Провались она, эта автоматика». Он вдруг огляделся. «Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?» «Да нет», — вяло сказал Редрик. «Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью». «Ну, я тебя надолго не задержу», — сказал Дик и посмотрел на часы. «Слушай, Ред, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно». Редрик покачал головой. «Нет», — сказал он. «Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши? Мне их и на табак не хватит». «Брось, все это можно было бы устроить», — возразил Нунан. «А я не люблю, когда для меня устраивают», — сказал Редрик. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
«Гордый ты стал», — произнес Нуна с осуждением. «Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать. Вот что».
«Ну что ж, ты прав», — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Редрика на стуле рядом, потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами.
«Все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать».
«Кирилл подарил?» — спросил он, кивая на портфель.
«В наследство достался», — сказал Редрик.
«Что это тебя в борще не видно последнее время?»
«Положим, это тебя не видно», — возразил Нунан.
«Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут,